Глава 5. Трудности пути. Через 30 дней по выезде из Доусона прибыли в Скагуэй. Бэк со своей упряжкой бежал впереди. Собаки измучились до последней крайности. Похудели и ослабели. Весивший до поездки 140 фунтов Бэк похудел до 115. Остальные собаки, более легкие, потеряли в весе пропорционально даже больше, чем он. Притворщик Пайк, который плутовал всю свою жизнь и часто притворно прыгал на трех ногах, теперь захромал на самом деле. Захромал также и Солекс, а Дейв очень страдал от вывиха плечевой кости. У всех были ужасно изранены лапы. О прыжках и играх давно забыли. Собаки ступали тяжело по дороге, с трудом неся свое тело, и вдвойне уставали за день. Все дело было в этой смертельной усталости. Но это не была та обычная усталость, которая является следствием какого-нибудь короткого и чрезмерного усилия. И очень скоро, в какие-нибудь 2-3 часа, проходит. Нет. Эта усталость появилась после непрерывного труда в течение нескольких месяцев, поэтому нельзя было ожидать скорого отдыха от утомления. У собак не осталось никакого запаса сил. Они были использованы до последней степени. Каждый мускул, каждый фибр, каждая клеточка были утомлены до высшей, предельной крайности. И это было вполне понятно. Менее чем за 5 месяцев собаки пробежали 2500 миль, а за последние 1800 миль отдыхали всего 5 дней. Когда, наконец, прибыли в Скагуэй, собаки еле держались на ногах. Они едва могли тянуть по стромки, а на спусках еле успевали давать дорогу катившимся саням. «Эй, вы, хромоногие бедняги!» — подбадривал их погонщик, когда они бежали по главной улице Скагуэя. «Уже доехали. Теперь отдохнем вдоволь. Хороший будет отдых. Все отдохнем». Погонщики уверенно ожидали более или менее продолжительного отдыха. Они сами, покрыв 1200 миль, с отдыхом всего в 2 дня, вполне заслужили перерыва в своей работе. Но в Клондайк съехалось столько мужчин со всего света, и столько осталось у них на родине возлюбленных, законных жен и всякой родни, что высота почтовых тюков достигала Альпийского хребта. К тому же были и служебные пакеты. Необходимо было уставших собак заменить свежими, прибывшими от Гудзонова залива. Поэтому износившихся собак попросту выбрасывали, а таких, за которых еще предлагали хоть по доллару за штуку, немедленно продавали по дешевым ценам. Прошло 3 дня. Бэк и его приятели поняли, как сильно они устали и ослабели. А затем, утром 4-го дня, какие-то 2 человека из Соединенных Штатов пришли и купили их за бесценок вместе с упряжью. Эти люди называли друг друга Хэл и Чарльз. Чарльз был среднего возраста, светловолосый человек со слабыми слезившимися глазами и с густыми усами, свирепо закрученными вверх. Хэлу было лет 19 или 20. Он носил револьвер системы Кольта и охотничий нож, болтавшийся у него на поясе, набитом патронами. Этот пояс был на нем самой заметной вещью. Пояс свидетельствовал о его зеленой, неоперившейся юности. Оба эти человека были, несомненно, нездешние, и что их привело на Дальний Север, оставалось большой загадкой. Бэк слышал, как они перекидывались словами, видел деньги, которые перешли в руки правительственного агента, и знал, что шотландцы почтовые погонщики также уходят из его жизни, как ушли Перро и Франсуа, и многие другие, Когда его погнали вместе с другими собаками к этим новым хозяевам, то Бэк увидел грязное и неряшливое хозяйство, небрежно раскинутую палатку, немытую посуду, все в полном беспорядке. Он увидел также женщину, которую мужчины называли Мерседес. Оказалось, что это была жена Чарльза и сестра Хэла, милая семейка. Бэк внимательно следил, как они укладывали палатки и нагружали сани. В их движениях было много усилий, но методы укладки были совершенно бестолковы. Палатка оказалась скомканной в беспорядочный узел, в три раза больше, чем следовало. Посуду уложили немытую. Мерседес мешала мужу и брату и болтала без умолку, то давая им советы, то броня их. Когда они поместили мешок с одеждой на передок саней, она заставила переложить его назад, а когда они переложили его назад и навалили на него два других узла, она нашла вдруг еще какие-то оставшиеся предметы, которые должны были непременно лежать в первом мешке, и пришлось разгружать все обратно. Три человека вышли из соседней палатки и смотрели на них, посмеиваясь и подмигивая один другому. «Ну и хлама же у вас», — сказал один из них. «Не мое дело вмешиваться, но я бы на вашем месте ни за что не взял бы с собой этой палатки». «Тоже скажете», — воскликнула Мерседес с неподдельным ужасом, всплеснув руками. «А что я буду делать без палатки?»
«Сейчас весна», — ответил сосед, — «и холодов больше не будет».
Она решительно потрясла головой, и Чарльз и Хэл кинули на свои сани последние свертки и узлы.
«А вы думаете, что сдвинетесь с места?» — спросил один из соседей.
«А почему нет?» — отрывисто сказал Чарльз.
«Ну ладно, ладно», — поспешил прекратить разговор сосед. «Я только удивился, вот и все. Мне показалось, что вы малость перегрузили».
Чарльз повернулся к нему спиной и стал изо всех сил стягивать поклажу ремнями. Но и это дело не ладилось у него.
«Конечно, пустяки!» — подтвердил другой сосед. «Собаки помчатся, как ветер, с этаким снарядом позади».
«Разумеется», —
сказал Хэл с холодной учтивостью и взял в одну руку длинную палку, а другой взмахнул бичем.
«Вперед!» — крикнул он. «Эй, вы!»
Собаки дернули изо всех сил, натянули постромки и остановились. Им было не под силу сдвинуть сани.
«Ленивые твари!» —
крикнул Хэл, приготовившись стегнуть собак бичем.
«Я вам покажу!» —
но вмешалась Мерседес.
«Не смей, Хэл!»
— воскликнула она и вырвала у него из рук плеть.
«Бедные собачки! Обещай мне сейчас же, что всю дорогу ты не прикоснешься к ним! Иначе я останусь здесь и не поеду!»
«Много ты знаешь, как обращаться с собаками!» — проворчал брат. «Оставь меня, пожалуйста, в покое! Говорю тебе, они ленивы! Не подгонишь, не поедешь! Знаю я их! Спроси у кого хочешь! Вот спроси хоть у этих людей».
Мерседес посмотрела на них умоляющими глазами, и невыразимое отвращение при виде бесполезных страданий животных появилось на ее миловидном лице.
«Да, они, если желаете знать, еле держатся на ногах», — ответил один из соседей. «Выбились из сил. Они нуждаются в отдыхе. Обойдутся и без отдыха», — пробурчал безусый Хэл.
А Мерседес глубоко и печально вздохнула. Но в ней сказалось родственное чувство, и она стремительно выступила на защиту брата.
«Не обращай внимания на этого человека», — сказала она. «Это наши собаки, и ты не хуже других знаешь, как обращаться с ними».
Хэл снова стегнул собак. Они изо всех сил рванулись вперед. Глубоко провалились лапами в накатанный снег и напрягли свои мускулы. Сани удерживали их, как якорь. Собаки сделали еще две попытки и остановились, задыхаясь. Бич
бешено просвистал над ними, но за них опять вступилась Мерседес. Она опустилась на колени перед Беком и со слезами на глазах обняла его за мокрую мохнатую шею.
«Бедный, бедный!» — воскликнула она со страданием. «Почему же ты, собачка, не тянешь? Тогда бы вас не хлестали!»
Она не понравилась Беку. Но он слишком ослабел, чтобы сопротивляться ей, и принял ее прикосновение как необходимую часть дневных страданий. Один из зрителей, который все время стоял со стиснутыми зубами, сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего, не утерпел.
«Мне нет никакого дела до ваших всхлипываний, но я хочу заступиться за собак и научить вас, что нужно сделать, чтобы сани пошли. У вас примерзли к дороге полозья. Навалитесь на сани все втроем, качните их сбоку на бок и постарайтесь сдвинуть с места».
В третий раз сделали попытку. На этот раз, как и советовали, Хэл сдвинул с места примерзшее полозье. Перегруженные сани поползли вперед. Бек и его товарищи рвались из последних сил под градом ударов. В 100 ярдах дальше дорога сворачивала и круто спускалась к главной улице. Требовался очень искусный погонщик, чтобы сдержать такой перегруженный воз. А Хэл вовсе не был таким. Когда собаки завернули, сани повалились, и половина груза, плохо увязанного ремнями, вывалилась на землю. Собаки не остановились. Облегчившийся воз прыгал боком позади них. От дурного, незаслуженного обращения и чрезмерного груза собаки обозлились. Бек неистовствовал. Он бежал со всех ног, а все прочие собаки следовали за ним. Хэл кричал: «Стой! Стой!» Но они не обращали на него никакого внимания. Он пустился вслед за ними, поскользнулся и упал. Сани перелетели через него, и собаки помчались вдоль улицы, разбрасывая по всей на общую потеху жителей Скагуэя оставшиеся в санях пожитки. Какие-то сердобольные граждане остановили собак и стали подбирать вещи. Со всех сторон послышались советы. Говорили, что груза следовало бы взять вдвое меньше, а собак запрячь в сани вдвое больше, если хотят добраться до Доусона. Хэл и его сестра с мужем неохотно выслушали эти советы ответчиков, так как о консервах на Великом Пути только и мечтают.
«Одеял на целую гостиницу», — заметил кто-то из помогавших, громко рассмеявшись. «Половина их и то много. Бросьте палатку и всю эту посуду. Кто ее будет у вас мыть в дороге? Боже правый, что вы собрались ехать в пульмановском вагоне, что ли?»
Так постепенно освободились от всего ненужного. Мерседес заплакала, когда ее узлы с одеждой вывалили на землю и выбрасывали вещь за вещью. Она плакала над всем вообще и из-за каждой вещи отдельно. Она хлопала себя ладонями по коленям, раскачиваясь из стороны в сторону. И горько жаловалась. Она заявляла, что не тронется ни на один дюйм, хотя бы этого потребовали от нее даже 10 мужей. Она взывала ко всем и ко всему. Под конец отерла слезы и сама стала выбрасывать вещи без разбора, включая самые необходимые. Покончив со своими личными вещами, она усердно принялась за вещи мужа и брата и прошлась по ним точно смерч. Груз сократился чуть ли не наполовину, и все же оставался чудовищно огромным. Вечером Чарльз и Хэл куда-то ушли и возвратились с 6 новыми, нездешними собаками, которых где-то купили. Эти последние, да 6 бывших, да еще Тик и Куна, короткошерстые собаки, приобретенные у кольцевых стремнин, составляли упряжку в 14 голов. Но привозные собаки, хотя уже и свыклись со своим новым положением, все-таки особой ценности не представляли. Три из них были короткошерстные пойнтеры, один – ньюфаундленд, и две – помесь неизвестной породы. Эти новые собаки не казались сведущими. Бэк и его друзья смотрели на них свысока, и хотя Бэк тотчас же указал им их места и показал, что каждая из них должна была делать, они все же его не поняли. Они не питали никакого расположения ни к упряжи, ни к езде, за исключением двух собак неизвестной породы. Просто дворняк. Они были очень напуганы той новой, дикой обстановкой, в которую попали, и дурным обращением своих новых хозяев. Две же дворняги были совершенно истощены. У них оставались только кожа да кости.